Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании такого феномена, как святость. Какую роль здесь играет совершение добрых дел? Духовный писатель Сергей Фудель в одной из своих книг даже обостряет этот вопрос. Мы можем ожидать, что святой должен быть и самым активным в делах милосердия, но вместо этого многие святые как будто наоборот уходят в пустыне, в затвор, будто не считают нужным проявлять деятельную любовь к ближнему. Как одно сочетается с другим? Для ответа на этот вопрос Фудель обращается к размышлениям о христианском понимании любви к Богу и к человеку. Давайте послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы, которая так и озаглавлена «О любви».
У нас может возникнуть один вопрос. Почему же при такой любви святые шли в пустыни и в монастыри, а не в больницы и приюты для бедных, для служения людям? Святой Исаак Сирин так отвечает на этот вопрос. Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие. Иноки же предпочитают милосердию безмолвие. Как это примиряется? Мы, иноки, чтим безмолвие, не исключая милосердия, а стараясь сколько возможно удалиться от суетного попечения и мятежа. Мы не имеем в намерении противостоять долгу относительно ближних, но заботимся о безмолвии, чтобы возвратить себе чистоту и приблизиться к Богу. Если же когда на известное время будет необходимая какая потребность в нас, братьям, не должно не родить обоны. Посему будем непрестанно понуждать себя во всякое время внутренне быть милосердными. И надобно не только это внутреннее наше милосердие хранить, но когда призывают обстоятельства, не вознеродеть и о том, чтобы доказать любовь свою явно. А где нет возможности любовь к ближнему совершить в делах видимых телесно, там достаточно пред Богом любви нашей к ближним, совершаемой только душою. Что за любовь, спросим мы еще, совершаемая только душою? Один рассказ из жизни Арсения Великого приоткрывает нам тайну этой любви святых. Однажды некоторые отцы пришли из Александрии к Авве Арсению для свидания с ним. Авва Арсений отказался от свидания, опасаясь, чтоб и другие не начали приходить и беспокоить его. В то время он находился в каменистой горе Тройской. Отцы возвратились огорченные. За этим последовал набег варваров. Старец оставил гору и перешел для жительства в Нижний Египет. Услышав это, отцы опять пришли на свидание с ним. Старец принял их радушно. «Известно ли тебе, — сказали они, — Авва, что мы приходили к тебе в Тройскую гору?» Старец отвечал: «Вы, после того, как я не принял вас, ели хлеб и пили воду, а я, поверь мне, сын мой, не вкусил ни хлеба, ни воды, даже не присел, но прибыл в молитвенном подвиге о вас, доколе мне не было открыто, что вы возвратились к себе благополучно». Посетители пошли от него утешенные. Об этом святом епископ Игнатий Брянчанинов пишет так: «Он совместил в любви к Богу любовь к ближнему и возвел вторую на высоту таинственного подвига, превышего дел, совершаемых при посредстве тела. В этих словах точная характеристика любви, совершаемой только душою, в которой жили отцы. А вот рассказ Потерика о любви, в которой участвовало и тело. Шел Авва Агафон в город для продажи скромного рукоделия и на дороге увидел лежащего прокаженного. Прокаженный спросил его: «Куда идешь?» «Иду в город», — отвечал Авва Агафон. Прокаженный сказал: «Окажи любовь, снеси и меня туда». Старец поднял его и на плечах своих отнес в город. Прокаженный сказал ему: «Положи меня там, где будешь продавать рукоделие твое». Старец сделал так. Когда он продал одну вещь из рукоделия, прокаженный спросил его: «За сколько продал ты это?» «За столько-то», — отвечал старец. Прокаженный сказал: «Купи мне хлеба». Когда старец продал другую вещь, прокаженный спросил его: «Это за сколько продал?» «За столько-то», — отвечал старец. «Купи мне еще хлеба», — сказал прокаженный. Старец купил. Когда Авва распродал все рукоделие и хотел уйти, прокаженный сказал: «Окажи любовь, отнеси меня туда, где взял». Старец исполнил это. Тогда прокаженный сказал: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли». Авва оглянулся на прокаженного и не увидел никого. Это был ангел Господень, пришедший испытать старца. В другом своем слове святой Исаак Сирин еще раз возвращается к этому вопросу. Исполнение долга любви телесными услугами принадлежит к деятельности мирян или иноков, но недостаточных, не пребывающих в безмолвии, то есть в полном затворе, или и безмолвствующих, но коих безмолвие соединено с сожительством с единомысленными братьями, а потому и с постоянными выходами из кельи и принятием братьев в келью. Для таких хорошо и достохвально являть любовь к братьям телесными делами. Ясно, в чем должна заключаться помощь пребывающих в безмолвии, в полном затворе, во вспоможении словом и в принесении за нас молитвы. Немоществующих и опечаленных сердцем утверди словом и всеми средствами, находящимися в твоей власти, и та десница, которая носит все, будет поддерживать тебя. Прими участие трудом молитвы и скорбью твоего сердца в огорченном сердце, и отверзится источник милости перед прошениями твоими. Таким образом, по учению одного из величайших отцов-аскетов, только те, кто находится в полном монашеском затворе, освобождаются от обязанности исполнения долга любви телесными и материальными услугами. Это те, которых, например, в прежних русских монастырях было, может быть, всего несколько человек. Таким оставлялось величайшее и нужнейшее для всех дело — служение любви трудом молитвы и скорбью сердца. Служение безмолвника — плач пред Богом и ходатайство о своих грехах и немощах, о грехах и немощах всего человечества. Святой Игнатий Брянчанинов. Святые удалялись от страстей не только своих, но и всего мира, чтобы взойти за этот мир на крест молитвы. Бегая заразы общечеловеческого тления, они имели власть и право уходить в свое безмолвие, чтобы в нем отстаивать действительность и непрекращаемость совершенной любви. Мы бегаем не людей, которые одного с нами естества, но пороков ими творимых, говорил преподобный Серафим Саровский. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. распростри одежду твою над падающим и покрой его. Знай, что для того нам и надобно не выходить из кельи, чтобы не знать худых дел человеческих. И тогда в неведении ума своего во всех увидим людей святых и добрых. Исаак Сирин. Совершенная любовь не разделяет единого естества человеков по различным их нравам, но всегда, смотря на оное, всех человеков равно любит. Добрых любит как друзей, а недобрых как врагов, благодетельствуя им, долго терпя, перенося ими причиняемое отнюдь, не оплачивая им злом, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать их себе друзьями. Но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам. Так и Господь наш, и Бог Иисус Христос, являя свою к нам любовь, пострадал за все человечество. Максим Исповедник.
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о любви. Уже не раз в нашей сегодняшней программе прозвучала мысль, что святость не тождественна безгрешности. Безгрешных людей, как мы знаем, не бывает. Но приходится признать, что нередко эта фраза звучит как оправдание. Оправдание того, что христианин в своем поведении оказывается хуже того, кто называет себя неверующим. И столь же нередко на основании этого неверующий ставит под сомнение и само христианство. Если христианство право, то почему христиане в массе своей не лучше, чем нехристиане? Этот вопрос в своей книге «Просто христианство» со всей остротой ставит английский писатель Клайв Стейплз-Льюис. Здесь не звучит слово «святость», но сами эти размышления точно рифмуются с нашей сегодняшней темой. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство».
Я думаю, сейчас самая пора рассмотреть то, о чем часто спрашивают. Если христианство право, то почему христиане в массе своей не лучше, чем нехристиане? Вопрос этот, с одной стороны, совершенно правомочен, с другой – неоправдан. Обоснованность его вот в чем. Если обращение в христианство никак не проявляется в поведении человека, человек остается таким же высокомерным или завистливым, или тщеславным, каким был прежде, то мы должны, я думаю, усомниться в искренности его обращения. Всякий раз, когда обращенный полагает, что чего-то достиг, он именно так может проверить себя. Прекрасные чувства, большая проницательность, возросший интерес к религии не значат ничего, если поведение наше не меняется в лучшую сторону. Как ничего не значит то, что больной чувствует себя лучше, если температура по-прежнему повышается. В этом смысле мир совершенно прав, когда судит христианство по результатам. Христос говорил нам, чтобы именно так мы и судили. Дерево познается по плодам. Чтобы узнать, хорош ли пудинг, надо его съесть. Когда мы, христиане, ведем себя недостойно, или когда из наших попыток вести себя так, как надо, ничего не получается, мы внушаем людям недоверие к христианству. На плакатах военного времени мы читаем: «Легкомысленная болтовня может привести нас к гибели». Переиначив эти слова, скажу, что легкомысленный образ жизни может привести к злоречивым толкам. И мы сами даем повод для толков, ставя под сомнение истинность христианства. Но, с другой стороны, окружающий нас мир бывает довольно нелогичным в своих требованиях к христианству. Порой людям недостаточно, чтобы жизнь человека, ставшего христианином, изменилась к лучшему. Они пытаются, прежде чем сами придут к вере, четко разделить весь мир на два лагеря – христиан и нехристиан. При этом они ожидают, что все люди из первого лагеря в любой данный момент должны быть, безусловно, лучше, чем люди из второго. Это неосновательно. Если христианство истинно, из этого должно вытекать что? А. Любой христианин лучше, чем был бы тот же самый человек, если бы оставался нехристианином. Б. Любой человек, становящийся христианином, лучше, чем он был до этого. Позвольте мне привести сравнение. Если реклама зубной пасты «Белозубая улыбка» не обманывает нас, то из этого следует: А. У каждого, кто пользуется ею, зубы лучше, чем они были бы, если бы он ею не пользовался. Б. Если кто-то начнет ею пользоваться, зубы у него станут лучше. Но то, что от употребления этой пасты мои плохие зубы, которые я унаследовал от обоих родителей, не станут такими же прекрасными, как у здорового молодого негра, который вообще никогда не употреблял никакой пасты, еще не доказывает, что реклама говорит неправду. Возможно, христианка мисс Бейтс злее на язык, чем неверующий Дик Феркин. Само по себе это еще не доказывает, что христианство недейственно. Вопрос надо ставить иначе. А каким был бы Дик, стань он верующим? У мисс Бейтс и Дика из-за наследственности и воспитания, полученного в раннем детстве, разный темперамент и характер. Христианство обещает взять под контроль оба эти темперамента и характера, если только ему позволят. Правомочен лишь такой вопрос: улучшит ли это мисс Бейтс и Дика? Каждому ясно, что в случае Дика под контроль поступил бы характер, куда более доступный благоприятному воздействию, чем в случае мисс Бейтс. Но дело не только в этом. Чтобы судить о том, хорошо ли управляют фабрикой, надо принимать в расчет и качество продукции, и техническое оснащение. Возможно, техническое оснащение фабрики А таково, что она лишь чудом вообще что-то производит. Напротив, у фабрики Б первоклассное оснащение, и придется признать, что высокое качество ее продукции все-таки гораздо ниже, чем могло бы быть. Несомненно, хороший руководитель на фабрике А установит новое оборудование при первой возможности, однако это произойдет не сразу. До тех пор низкий уровень того, что она выпускает, не может свидетельствовать о неумелости руководства. Третье. А теперь углубимся дальше. Руководитель собирается поставить новое оборудование, и еще прежде, чем Христос закончит работать над мисс Бейтс, она станет воистину прекрасным человеком. Но если мы на этом остановимся, то все будет выглядеть так, словно единственная цель Христа – подтянуть мисс Бейтс до того уровня, на котором Дик был с самого начала. У вас могло сложиться впечатление, будто с Диком вообще нет никаких проблем, и в христианстве нуждаются только люди с дурным характером, а приятные, милые люди вполне могут обойтись и без него, словно приятность – это все, чего требует Бог. Это было бы роковой ошибкой. Правда в том, что с точки зрения Бога Дик Феркин нуждается в спасении ничуть не меньше, чем мисс Бейтс. В каком-то смысле, через минуту я объясню, в каком именно, сомнительно, чтобы приятность характера вообще имела какое-нибудь отношение к этому. Мы не можем ожидать, чтобы Бог смотрел на спокойный характер и дружелюбие Дика теми же глазами, какими смотрим на них мы. Ведь эти качества в значительной степени порождены естественными причинами – благоприятная наследственность, то есть в конечном счете обусловлены самим Богом. Но, с другой стороны, они связаны с темпераментом, а значит, едва ли устойчивы и могут исчезнуть, коль скоро у Дика нарушится пищеварение. Приятность характера – это в сущности Божий дар Дику, а не дар Дика – Богу. Точно так же Бог попустил, чтобы в силу естественных причин, действующих в мире от глубокой древности испорченным грехом, разум у мисс Бейтс оказался ограниченным, а нервы – взвинченными, отчего и зависит главным образом ее несносность. Он намеревается в свое время выправить этот недостаток, но для Бога не это самое главное и трудное. Не об этом он беспокоится. Того, зачем он следит, чего ожидает и ради чего работает, нелегко добиться даже ему, Богу, потому что в силу установленного им принципа свободной воли он не может достичь этого силой. Он ждет и наблюдает за появлением этого и в мисс Бейтс, и в Дике Феркине. Только от их доброй воли это зависит. От каждого из них зависит, сделать этот шаг или отказаться от него, обратиться к Богу, или нет, достигнув таким образом той единственной цели, ради которой они и созданы. Их свободная воля вибрирует, как стрелка компаса. Эта стрелка наделена правом выбора. Она может повернуться точно к северу, но не обязана. Повернется ли стрелка, установится ли, укажет ли на Бога? Он может ей в этом помочь, но не может ее заставить. Он не может протянуть руку и повернуть ее. Тогда она лишилась бы предоставленной ей от начала свободы воли. Установится ли стрелка по направлению к северу? От этого зависит все остальное. Предадут ли мисс Бейтс и Дик свою человеческую природу в руки Божьи? Только в этом суть. А что один из этих характеров приятен, а другой не сносен, вопрос второстепенный. С этим у Бога проблем не будет.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». И, наконец, в завершении сегодняшнего разговора о феномене святости мы вправе поставить вопрос: Какое отношение все это имеет лично ко мне? Святые, канонизированные церковью, это в основном монахи, аскеты, священнослужители, мученики. А я – обычный современный человек. Где я, а где святая жизнь? Но, как мы слышали от нашего собеседника в начале программы, святость человека есть не что иное, как участие его в святости Божьей. А это возможно только во Христе, в следовании Ему. А последовать за Христом в свою доступную меру может каждый. Так на это предлагает посмотреть современный греческий пастор и проповедник архимандрит Андрей Кананос. Одна из его бесед так и называется «Когда Христос станет для тебя всем». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Когда говоришь о Господе, ты не устаешь. Господь освежает, а от меня ты устаешь, потому что я просто человек, и ты человек, а мы, люди, устаем друг от друга. Подумал о Христе, подумал я о Господе и обрадовался. Обрадовалась моя душа, наполнила мою жизнь смыслом. То есть, когда думаешь о Господе, не устаешь, хочешь говорить о Нем. Радуешься, когда думаешь о Нем, твоя жизнь наполняется смыслом, изменяется. Об этом опьянении, безумии сказал старец Порфирий одной монахине: «Помолюсь Христу, чтобы Он сделал тебя не безрассудной, а Бога безрассудной, то есть безумной для Бога. Станем же мы безрассудными для Бога, отренем ум для божественного счастья. Все в этом мире ищут какие-то безумия, опьяняют себя вином и телевизором, хотят оглупеть, делают все, чтобы забыться, а мы любим Господа, чтобы обезумить божественным безумием». Сказать по-другому можно так: это божественное опьянение есть небесное празднество. Ты в раю, не понимаешь, где находишься, и не знаешь, что происходит, и после этого потом все в твоей жизни меняется. Когда Иисус войдет в твое сердце, тогда не захочется курить. Я не могу сказать «брось курить», я говорю курящему, чтобы он молился в то время, когда закуривает. А он: «Да разве можно так?» «Так что же, не можешь впустить Христа в свою жизнь?» «Как? И тогда, когда курю?» «Речь не о том, что ты делаешь, я говорю о Христе, а не о курении. Давай не будем опускать наш разговор. Я говорю не о твоих поступках, я говорю: научись молиться тогда, когда что-то делаешь. И когда грешу, когда грешишь, молись Богу, к какому бы делу ты ни приступал. А получится ли у меня, не знаю. Молись и делай, что хочешь». Не говорит ли то же самое блаженный Августин: «Возлюби Господа и делай, что хочешь. Скажи: Христос, я люблю тебя, но я не могу бросить». И если будешь постоянно произносить эти слова, то через некоторое время сигареты станут для тебя менее привлекательными, а потом ты будешь к ним равнодушен. Почему? Потому что тебе понравится нечто большее, чем сигареты. Вот, например, я люблю банницу – болгарский слоеный пирог с овощами, брынзой или творогом. Но если кто-то даст мне попробовать пиццы, и она мне понравится больше, то банница отойдет на второй план. Когда видишь что-то лучшее, то просто хорошее, тебя уже не притягивает. Позволь мне спросить, почему ты грешишь? Что ж ты смутился? Ты ведь знаешь, почему мы грешим, не так ли? Потому что грех доставляет удовольствие. Поэтому и грешим, разве нет? Когда я учился в университете, однажды мой однокурсник, очень искренний человек, так прямо мне и сказал: «Слушай, чаша греха сладка, и я выпью ее до дна». Я ответил: «На здоровье». «До дна» — значит, у чаши есть дно. А что ты будешь делать потом, когда достигнешь дна? Твоя душа захочет еще и еще, ты же этим не насытишься. И знаешь что? Дно очень горькое. Мы чаще всего грешим, потому что нам что-то нравится, но когда приходит Христос, дающий сладость, этим лучше всего отсекаются грехи. Никогда не говори другому, пытаясь силой остановить какую-то его страсть. Отсеки страсть, отсеки страсть. А это он скажет тебе. Чем заменю ее? Требуешь, чтобы я бросил курить? А что я буду делать, когда со мной случится истерика? Что я тогда буду делать? К чему другому мне обратиться? Что мне даст ту радость, которую доставляла сигарета? Я скажу тебе еще кое-что. Если ты не куришь, то и не можешь понять курильщика. Вот и не суди меня. Ты не можешь войти в мою душу и увидеть, что я чувствую в этот момент. Да, я понимаю, что в то время, когда куришь, ты испытываешь некое приятное чувство. И когда ты совершаешь какой-либо другой грех, и когда я грешу, мы что-то такое чувствуем. Но когда пришел Христос, наполнил нашу душу, мы уже не хотим грешить. Тогда нет необходимости, чтобы другой нам говорил «не греши». Нет надобности в этом. Почему ты сплетничаешь? Потому что это приятно. В этот момент ты чувствуешь, как твоя кровь волнуется, оживляется. Ты чувствуешь большое движение в губах, в уме. К тебе приходят разные идеи. Не случайно говорят «молоть языком», осуждение приносит тебе удовольствие и наслаждение. Зачем себя обманываешь? Неужели кто-то насильно заставляет тебя сплетничать? Просто тебе это приятно делать. Вот кто-нибудь позвонил женщине в то время, когда она спала после обеда, и передал ей какие-то сплетни. Ее сон как рукой сняло, глаза широко раскрылись, завязался бойкий разговор. Они говорили долго. Зачем осуждаешь? Потому что тебе это нравится. Однако, когда познаешь Христа, то поймешь, что сладость осуждения не может сравниться со сладостью Христа. Вот ты отстоял долгую и хорошую службу, и от многих молитв у тебя голова закружилась. Закружилась в хорошем смысле слова. Это головокружение от молитвы и опьянение любовью ко Христу. А после службы, предположим, ты вместе с другими садишься в машину, и эти другие начинают сплетничать. И если ты прочувствуешь молитву, если пылаешь любовью к Господу, если причастился, если молился на службе в течение 4-5 часов и не раз повторял «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», тогда, слыша, как они осуждают, ты понимаешь, как это все далеко от тебя. И вовсе не нужно, чтобы кто-то говорил тебе «не осуждай», ты просто не сможешь кого-нибудь осудить. Так отсекаются страсти, так меняется мир, так меняется человек. Нельзя изменить своего ребенка, мужа, жену словами, проповедью, навязывая извне, оказывая давление. Как они изменятся? Вопрос только в том, каким образом Христос войдет в человека и изменит его жизнь, изменит его глаза, руки, ум, сердце, тело, душу. Как он войдет в него? В этом вся суть. Но поскольку многие не хотят делать то, что трудно, то делают то, что сделать легко. Они говорят: перестань курить, исправься, опомнись, наведи порядок в своей жизни. Но все это случится только тогда, когда Господь войдет в нас. Понимаешь ли ты это?
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананоса под названием «Когда Христос станет для тебя всем». Быть может, сам этот заголовок и есть лучший ответ на вопрос сегодняшней программы «Что такое святость?». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».